В Москве 21 час.
Говорит Радио Свобода.
У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время джаза».
Радио Свобода. Новости.
Не менее 75 человек ранены в Краснодарском крае при сходе пассажирских вагонов с рельсов. Шестеро из пострадавших госпитализированы серьезными травмами. Авария поезда «Новосибирск-Адлер» произошла на перегоне между станциями Крыловская и Кисляковка около 17 часов по московскому времени. В Краснодарском крае в эти выходные вспоминают жертв разрушительного наводнения, произошедшего год назад и унесшего жизни более 150 человек. Местные активисты не смогли согласовать шествие по улице Ленина в Крымске в ночь на воскресенье. В социальных сетях о готовности поддержать организаторов написали около 1000 человек. Планировалось, что люди пройдут по одной из самых пострадавших от стихийного бедствия улиц со свечами. Но договориться с властями не удалось. В субботу в Крымске прошел официальный траурный митинг с участием руководителей региона. Был открыт памятник жертвам наводнения. А в Москве вечером 6 июля на смотровой площадке на Воробьевых горах прошла гражданская панихида в память о жителях Крымска, которые погибли при стихийном бедствии. Крымский район пережил наводнение в ночь на 7 июля 2012 года. Погибли 153 человека, более 60 тысяч были признаны пострадавшими. Лидер гражданской платформы Михаил Прохоров заявил об отказе его партии участвовать в выборах губернатора Московской области 8 сентября. Он напомнил, что у партии было 3 кандидата, однако их фамилии называть не стал. Прохоров также не уточнил причины, по которым его партия отказалась от участия в выборах. Об этом сообщила РИА Новости. Ранее в воскресенье поступила информация, что лидер гражданской платформы Прохоров одобрил решение Ярославского отделения партии поставить во главе списка на выборах в областную думу мэра Ярославля Евгения Урлашова. Ярославский градоначальник был задержан в минувшую среду в связи с обвинением в вымогательстве 45 миллионов рублей у местного предпринимателя. Суд арестовал Урлашова на срок до 2 сентября. Михаил Прохоров заявил о готовности внести залог за освобождение Урлашова. Сам ярославский мэр сказал, что его уголовное преследование связано с предстоящими осенью выборами. В Иордании военная прокуратура сегодня предъявила обвинение в причастности к терроризму радикальному исламскому клирику Абу Катаде. Несколькими часами ранее Абу Катада был доставлен на родину из Великобритании, власти которой решили экстрадировать его в Иорданию. Прокуратура сообщила, что в ближайшие 15 дней Катада, находящийся в тюрьме Мувакар на окраине Амана, будет допрошен. Во время предъявления обвинений журналисты не были допущены в зал суда, несмотря на заверения властей, что процесс будет открытым. Обвинения, предъявленные Катаде, уже были основанием для осуждения его на пожизненный срок в 1999 году, но тогда это было сделано заочно, так как подсудимый находился за границей. По иорданским законам, после прибытия на родину, подданный королевству должен вновь предстать перед судом для повторного процесса. Ожидается, что 53-летний Абу Катада откажется признать себя виновным. В Афганистане за последние сутки погибли 14 местных военнослужащих, убиты десятки талибов. Трое военных погибли в провинции Вардак при артиллерийском обстреле и взрывах нескольких установленных на дорогах бомб. 7 солдат стали жертвами нападений в провинции Гельмент, еще 4 в других частях страны. В Гельменде в перестрелках с военнослужащими было убито наибольшее число боевиков талибов – 27. Правительство Индии усилило меры безопасности у буддийских святынь после нескольких взрывов в храме Махабодхи в городе Бодхгая. Верующие считают, что именно в этом месте Будда получил просветление. При взрывах были ранены не менее 2 человек. Северная и Южная Корея достигли принципиального соглашения о возобновлении работы закрытого в апреле совместного промышленного комплекса КЭСОН. Переговоры между делегациями двух стран в демилитаризованной зоне начались в субботу и продолжались около 16 часов. Теннисист Энди Маррей выиграл финал Уимблдонского турнира у серба Новака Джоковича со счетом 6-4, 7-5, 6-4 и стал первым британцем победителем Уимблдона в одиночном разряде за последние 75 лет. Это были новости.
Трубач Эдвард Ли Морган прожил 33 года. Он был убит на сцене клуба «Слакс» в Нью-Йорке своей гражданской женой 19 февраля 1972 года. 18 февраля он все еще работал в студии звукозаписи. Его можно считать самым, что не есть, естественным наследником другого трубача, прожившего и того меньше, 25 лет, Клиффорда Брауна, Брауни, погибшего в автомобильной аварии. Оба были трубачами бибопа и хардбопа. Ли появился на свет 10 июля 1938 года в Филадельфии, Пенсильвания. В том, что он был вундеркиндом, никто не сомневался. Он начал играть профессионально в 15 лет, в 18 он уже играл в оркестре Дизи Гиллеспи. Добрый день, вечер или ночь. Где бы вы ни были, добро пожаловать на наши частоты и на наш сайт www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Night in Tunisia, ночь в Тунисе, Дизи Гиллеспи. Дизи, труба, он же лидер, Джо Гордон, Квинси Джонс, Эрмит Випери, Карл Уорвик, трубы, Рот Ливит, Мелба Листон, Франк Рихак, тромбоны, Джимми Паул, Фил Вудс, альт-саксофоны, Билли Митчелл, Эрни Уилкинс, тенор-саксофоны, Марти Флакс, баритон-саксофон, Уолтер Дэвис-младший рояль, Нелсон Бойд, контрабас и Чарли Персип, ударные Нью-Йорк-Сити, май-июнь 56-го года. А теперь сравним. We'll be right back. Нескончаемая ночь в Тунисе. Но это уже не Дис, а его лучший ученик Ли Морган, труба и лидер. Пеппер Адамс, баритон, саксофон. Бобби Тиммонс, рояль. Пол Чемберс, контрабас. И Филли Джо Джонс, ударные. Запись сделана почти что на полтора года позже записи Гиллеспи 29 сентября 1957 года у Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси. Басист Пол Уэст вспоминал: «Ли Морган и я попали в оркестр Гиллеспи в одно и то же время. Мы были настоящими молокососами. Ли было 18, а мне 21. Я думаю, ничего более фантастического, лучшего не могло случиться с Ли в ту эпоху. Он был практически пацаном, но он был дерзким, веселым и страшно смешным. Он чем-то был похож на Дизи в детстве, на крошку Дизи. Когда он играл соло в знаменитой «Ночь в Тунисе», чувствовалось, что он хочет быть самим Дизи, артистом, личностью. Этим он отличался от большинства молодых дебютантов. В его игре был характер, было свое. И он не старался показать умение, техническую виртуозность, он просто использовал опыт и талант, чтобы вложить это личное, одному ему свойственное, в игру. То же самое делал Дизи.
В
законном отпуске или же в ожидании онова вы слушаете неизменно свингующее время джаза на коротких «Свободы» из космоса через спутники «Hotbird» и «AsiaSat-3» или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. «Just in time» – «Вовремя» – музыка Джула Стайна, Чикаго, 13 октября 1960 года. Ли Морган – труба и лидер, Эд Хиггинс – рояль, Клиффорд Джордан – контрабас и Арт Блейки – ударные. Ли Моргану чуть больше 22 лет, и в его багаже почти что 20 пластинок. Это вышло сначала диском на 45 оборотов, так как музыкальные автоматы все еще можно было найти в пригородных забегаловках и в провинции. Из распущенного оркестра Гиллеспи Ли Морган перешел к Арту Блейки «Jazz Messengers». Он не переставал записываться как с вестниками с 59 по 61 год, так и в роли лидера и со все возрастающим успехом. У Блейки он играл с Бенни Голсоном, которому посвятил диск «Морган играет Голсона». We'll be right back. «Не шепчи» – одна из лучших композиций Бенни Голсона. Ли Морган, труба и лидер – Кенни Роджерс, альтсаксофон – Хэнк Моубли, тенор-саксофон – Хорас Силвер, рояль, пол-чемберс-контрабас – Чарли Персеп, ударные. Запись сделана все тем же Руди Ван Гелдером у себя дома в Инглвуд Клиффс 2 декабря 1956 года. Напомню, что Ли Морган родился 10 июля 1938 года. Прежде чем перейти к тенор-саксофонисту, с которым он играл с юных лет, скажу, что если Брауни и Морган не погибли бы оба трагичным и глупым образом, в случае Клиффорда Брауна водительница заснула за рулем, в случае Ли Моргана застрелившая его жена уже через минуту вопила, что я натворила и рыдала, если бы этого не произошло, вполне возможно, что джаз, не весь, но одна из его ветвей развивался бы иным образом, и что судьба еще одного трубача, Майлса Дэвиса, также была бы иной. Летний Ли Морган играл на джем-сессионс с Джоном Колтреном, Бенни Голсоном, Артом Блейки и Клиффордом Брауном. В 18 лет он записал свой первый диск с Хорасом Силвером и Хэнком Моубли. Хэнк Хенри Моубли был на 8 лет и 2 дня старше Ли. Он родился 7 июля 1930 года в Истмане, штат Джорджия. Вкус к музыке ему привили дед с бабкой. Он жил у них в городке Элизабет, пригород Ньюарка, на этот раз штат Нью-Джерси. Дед был мультиинструменталистом, бабушка была первой афроамериканкой, звездой американской оперы. Технически Хэнк был самоучкой. Сначала он освоил альтсаксофон, затем баритон-сакс. Но нам он известен как тенор-саксофонист хард-бопа и соул. Он и начинал в оркестре ритма и блюза пианиста Пола Гейтона. Ему было 20 лет, когда он перебрался в Нью-Йорк, и Макс Роуч взял его в свое комбо. Он, можно сказать, побывал на практике в оркестре Эллингтона всего лишь 2 недели, а затем дудел рядышком с Клиффордом Брауном в оркестре Теда Демрона. Он играл у Дизи и в итоге в 1954 году приземлился в комбо Хораса Силвера и Арта Блейки, то есть он был первым тенор-саксофонистом вестников джаза. Ваши антикварные ламповые и сверхсовременные транзисторные настроены на частоты свободы. В эфире еженедельное время джаза. Вы можете слушать нас лайв или же в подкасте с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Thank you. Я должен позаботиться, мне не наплевать. Композиция Кона и Уэстона. Хэнк Моубли, тенор-сакс и лидер. Уинтон Келли, рояль. Пол Чемберс, контрабас. И Филли Джо Джонс, ударные. 5 декабря 61 года. Руди Ван Гелдер провел ремастеринг этой своей записи в 2006 году. И сайдмены, что у Ли Моргана, что у Майлса Дэвиса, одни и те же. Это их эпоха, их музыка, их уникальный стиль. Но не все джазмены этого поколения обладали напором Арта Блейки, мистицизмом Монка и Трейна, или же были осыпаны звездной пылью пополам с кокаином, как Майлс Дэвис. Хэнк Моубли не просто не стремился стать звездой джаза, он как бы искренне не понимал, зачем что-то еще делать. Нужно было играть, музыка была всем, и кроме нее ничего страшно важного не существовало. Конечно, его задела злая фраза историка джаза, хроникера и музыканта Леонарда Фезера. Моубли, по его словам, был чемпионом тенор-саксофона в среднем весе. Линия тяжеловесов шла от Колмана Хокинса, Декстер Гордон, Санни Роллинс, Джон Колтрейн. А Лестер Янг был основателем школы легковесов. В его команде были Стэн Гетц и Зуд Симс. Но основатели фирмы Blue Note, Алфред Лайн и Фрэнсис Волф, не были на стороне Фезера. И на их стороне был и такой мастер, как Руди Ван Гелдер, человек идеального вкуса. С джазменами было еще проще. Хорас Силвер верил в Моубли, как и Ли Морган, Кенни Дорам и десятки других. Быть может, Хэнк был ранен высказыванием Фезера, но он любил свой звук, круглый, теплый, мягко свингующий. Конечно, он был способен выдать крутую атаку, повысить давление, напор, но, скорее всего, он предпочитал и сам быть чемпионом тенор-саксофона среднего веса. Things in life are free. Все лучшее в жизни ничего не стоит, бесплатно. Композиция Де Силва, Брауна и Хендерсона. Хэнк Моубли, тенор и лидер, Грант Грин, гитара, Уинтон Келли, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Филиджо Джонс, ударные. 26 марта 61 года. Бесполезно гадать, конечно же, Руди Ван Гелдер для Blue Note. Хэнка Моубли в его 30 лет была солидной. К сожалению, он не последовал по пути Кенни Дорама и Хораса Силвера, которые, покончив со вторыми ролями, основали собственные комбо. Когда Силвер ушел из оркестра Арта Блейки, оставив ему в подарок название «Вестники джаза», Хэнк Моубли просто перешел к нему. Его место занял Джонни Гриффин, а затем Бенни Голсон, который одновременно стал и музыкальным директором «Вестников». Старые добрые времена, когда полуживой ВЭФ ставили в ведро, чтобы усилить звук, и закидывали моток проволоки на ближайшую сосну, чтобы улучшить прием, давно закончились. Нынче вы можете слушать нас из космоса через спутники Hotbird и AsiaSat-3, или же весьма стабильно и без ведер с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене ваш ДС. Игра слов автора композиции Хораса Силвера, который часто обыгрывал звучание своей фамилии «серебро» в названиях дисков и пьес. В данном случае второе значение «серебряно-голубое» или «серебряно-блюзовое». Итого, Хорас Силвер – рояль, он же лидер квинтета, Джо Гордон – труба, Хэнк Моубли – тенор-сакс, Дак Уоткинс – контрабас и Кенни Кларк – ударные. 2 июля 1956 года аннотация к пластинке написана Леонардом Фезером, и его строчки, посвященные композиции Хэнка Моубли «Хэнкс Тюн», и здесь звучат как эдакая небрежная отмашка. 1951 году Хэнк какое-то время играл у Майлса Дэвиса, заменяя Джона Колтрена, который был на химических каникулах. Он участвовал в записи пластинки «Someday my prince will come». Трейн все же появился и записал две пьески. С Майлсом же Хэнк выступал в клубе «Black Hawk» и в Карнеги-Холле. В середине 70-х он ушел со сцены. Официально проблемы с легкими, что было правдой. Но вдогонку летели слухи о том, что Хэнку все надоело. В 85-м и 86-м он попробовал сыграть несколько гигс. Но тут уж явно легкие позволили ему лишь короткие соло. 86-й год был последним в его жизни. Он умер от пневмонии 30 мая в возрасте 55 лет.
Thank you.
Композиция нашего второго сегодняшнего героя, тенор-саксофониста Хэнка Моубли. Он же ведет квартет. Уинтон Келли, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Арт Блейки, ударные 7 февраля 60-го года. Господин Гелдер играет на рычажках, движках и кнопках своей весьма дорогой домашней аппаратуры. Что ж, пора и честь знать. Время джаза снова будет на ваших частотах и на нашем сайте www.svoboda.org через неделю. Всех вам благ, летних и личных. Чао, бай-бай.